В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 12 августа, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Тема первого часа нашей программы. Лондонцы ждут наказания для участников ночных беспорядков. Рейтинг недооцененных знаменитостей Forbes. Неформальный саммит ОДКБ в Астане. Такие темы вы... Об этих темах мы расскажем в первом часе нашей программы. Ну а, как всегда, в нашей программе у нас есть вопрос для слушателей. Сегодня он звучит так. Имеет ли смысл военный союз с республиками бывшего СССР? Мы спрашиваем это к саммиту в Астане. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ваши звонки, ответы мы принимаем в середине часа с 8.30. В течение всей программы вы можете присылать нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Эта ночь в Лондоне прошла без серьезных эксцессов, грабежей и вандализма. Комментаторы объясняют это усилением работы полиции, чьи полномочия и права значительно расширены. Британскую столицу патрулируют 16 тысяч полицейских. Беспорядки прекращены и в других городах Англии. За развитием событий в Британии следит наш корреспондент Наталья Голицына.
Кроме несения патрульной службы на улицах Лондона, которая продолжится до окончания уикенда, полиция активно занимается арестами опознанных по материалам видеокамер наружного наблюдения участников грабежей и вандализма. Только в Лондоне по опубликованным фотографиям арестовано около 1000 человек, почти половине из них предъявлены обвинения. 4 магистратских суда Лондона работают круглосуточно. Половина из тех, кто предстал перед судом, лица моложе 18 лет. Среди арестованных 11-летний мальчик, участвовавший в грабеже универмага Debenhams, и 31-летний учитель начальной школы, грабивший магазин электронных товаров в Кройдоне. Сейчас уже можно говорить о возрастной статистике участников беспорядков. Среди арестованных 33% составляют лица от 15 до 20 лет, 36% – молодые люди от 20 до 24 лет и 13% – от 25 до 30 лет. Возрастные группы после 30 лет составляют незначительный процент. Так что сейчас уже с полным основанием можно говорить о чисто молодежных беспорядках. Причем мужчин среди задержанных 95%. Вот как премьер-министр Дэвид Кэмерон описал в парламенте события последних дней, которые потрясли Британию.
Вся страна была в шоке, наблюдая за омерзительными сценами грабежей, насилия, вандализма и воровства. Это криминальное преступление в чистом и элементарном виде. Им нет оправдания. Мы видели подожженные и разграбленные дома, офисы и магазины, нападения на полицию и тушивших пожар пожарных, грабеж лежавших на улице раненых и истекавших кровью людей, и даже намеренное убийство 3 невинных людей в Бирмингеме.
Лондонская полиция начала рейды в районах Брикстон и Пимлика, поста ордерам на арест, опознанных по фотографиям и видеозаписям лиц. Сейчас сотрудники Скотланд-Ярда, в частности судмедэксперты, работают на 550 местах преступлений, 140 из которых все еще ограждены и недоступны для публики. Там снимаются отпечатки пальцев и проводятся другие следственные действия. Это говорит об огромной мобильности молодежных банд, занимавшихся грабежами и поджогами, причем одновременно в нескольких местах. Такая тактика оказалась неожиданной для полиции. Найденные и арестованы основные зачинщики разграбления магазина электронных товаров фирмы Sony в Энфилде и поджигатели мебельного магазина в Кройдоне. Среди последних два 17-летних подростка. Еще один подозреваемый в поджоге, ему всего 15 лет, отпущен под залог до сентября. Получены фотографии хулиганов, напавших на 68-летнего торговца в Иллинге, Ханге, который сейчас находится в больнице в критическом состоянии. Мэр Лондона Борис Джонсон объявил о создании фонда в 50 миллионов фунтов для восстановления разрушенных и поврежденных зданий в центре Лондона. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сегодня в Астане состоится неформальный саммит организации договора о коллективной безопасности. В эту организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Однако за день до встречи стало известно, что в Астану не приедет узбекский президент Ислам Каримов. Причина – события в Киргизии прошлого года, когда в результате столкновений на межнациональной почве погибли, по официальным данным, 435 человек, около 2000 были ранены. Сегодня наших слушателей спрашиваем, имеет ли смысл для России военный союз с республиками бывшего СССР. Еще раз напомню, что в середине часа мы ждем ваших звонков в прямой эфир. Ответить на этот вопрос вы можете, дозвонившись нам по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В течение всей программы шлите ответы на номер для СМС 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И мы принимаем также ваши ответы на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Ну а в начале нашей программы давайте послушаем опрос на улицах Ульяновска, который подготовил наш корреспондент Сергей Гогин.
Обязательно имеет. Просто вот как с соседями живешь, ведь что случится, бежишь не к родне, которая далеко, а именно к соседу, кто близко. Чем дружелюбнее с ними живем, друг друга поддерживаем. Соседу хорошо, и тебе будет хорошо. Россия все-таки это сильная страна. И вот маленьким странам им даже выгодно с нами вот. То есть прикрыть, вот даже взять Абхазию. Вот что бы она сделала?
Нет, мне кажется, не имеет. Они все равно не дружны между собой. Тут что военный будет союз, что не военный. Они совместно не будут обороняться.
Объединение будет какое-то против НАТО.
Есть ли у бывших республик СССР какой-то общий внешний враг?
Да, мне кажется, в данный момент нет. Ну, военный союз нужен, обязательно нужен.
Несмотря на то, что нет внешних врагов.
Да, их сегодня нет, завтра не будут.
Я думаю, что, наверное, есть резон. Чтобы просто все были вместе, дружно, чтобы знали, что у нас сила.
Можно экономически быть вместе.
Можно экономически. Это даже может быть и лучше.
Ну, наверное, имеет. Чтобы спать спокойно. Чем больше у нас именно этот союз, тем больше гарантий, что будут прислушиваться к нашему мнению. В принципе, это политика. Везде есть, должен быть баланс сил в мире.
Конечно, наверное, не надо. Все равно у них вот есть она злоба какая-то. Ненависть, мы ведь как враги им все равно. Он объединяется. Ну и что толк, с каждой своей линии гнет все равно. Там же всяких руководителей дополна. Это надо жить для своего народа, для своих республик. А чужие не есть чужие. И бывшие свои враги есть. Не надо, надо твердо свою держать.
Нет, потому что они отделились. В смысле, я думаю, не вижу вообще, если они хотят быть свободными. Дружить-то мы не перестали же от этого. Дружить дружим, но такие отношения уже, смысла уже нет. Советского Союза уже не будет. И они и сами не хотят, я так думаю, наши ближайшие соседи. Хотя они все равно от нас зависят и будут зависеть всегда.
Ну, наверное, да. Когда стоят какие-то части в другом государстве, они спокойней. В советское время-то было, по крайней мере. Я жила, я не боялась ничего. А сейчас я на родину не могу съездить, в Молдавию.
Практика все равно показывает, что сильные державы объединяются в какие-то блоки, то есть возможность отстоять свои интересы, защитить, как-то диктовать кому-то какие-то свои условия. Сейчас без этого все равно никак. Ну и у нас был такой же блок. Организация Варшавского договора просто распался. А актуальность-то осталась, то есть НАТО все равно расширяется. Получается, что без этого никак. Границ у нас много, протяженность огромная, в том числе сухопутные, которые все равно надо как-то прикрывать с помощью союзников.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, имеет ли смысл военный союз с республиками бывшего СССР. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», в Москве 9:15.
Радио Свобода. Новости.
В столице Казахстана Астане сегодня пройдет неформальный саммит организации договора о коллективной безопасности. В Москве оппозиция вечером намерена пройти шествием по центру города в рамках Дня гнева, который проводится по 12 числам каждого месяца. В России проходит мероприятие по случаю 11-й годовщины гибели атомной подводной лодки «Курск». Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу активистов оппозиции на отказ Министерства юстиции зарегистрировать партию «Другая Россия». В Махачкале в ходе завершившейся в четверг двухдневной операции убиты 6 боевиков, в том числе один из лидеров экстремистов Абдулла Магомедалиев. В Волгоградской области из-за крупного лесного пожара объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти Польши признали, что польская генеральная прокуратура передала Белоруссии финансовую информацию, которая привела к аресту в Минске известного белорусского правозащитника Олеся Беляцкого. Соединенные Штаты объявили в четверг о новых санкциях в отношении властей Белоруссии за продолжающиеся там преследования оппозиционных политиков, гражданских активистов и журналистов. Число жертв беспорядков в британских городах возросло до 5. В четверг вечером в больнице умер 68-летний Ричард Боулс, получивший тяжелые ранения во время погромов в лондонском районе Илинг. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность ростом потерь среди мирного населения в Ливии. Президент США Барак Обама обсудил в четверг в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом положение в Сирии. Стороны согласились в необходимости перехода к демократии в этой стране. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема: способен ли суд поставить заслон браконьерству чиновников высокого ранга? Об этом в студии Радио Свобода спорят депутат Госсобрания Республики Алтай, учредитель еженедельника «Листок» Сергей Михайлов и директор российского представительства Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин. Ведет программу Владимир Карамурза. Ну а нашу программу, «Время свободы», продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
Республиканские кандидаты в президенты проводят дебаты. Художественный фильм или пропагандистский ролик? Вопросы к создателям блокбастера. Выпускники судят вузы. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 8 кандидатов в президенты от республиканской партии провели в четверг телевизионные дебаты, которые дали возможность американцам лучше приглядеться к пока малоизвестным политикам, рассказывает Алан Давыдов.
Теледебаты в Айове прошли за 2 дня до проведения в этом штате пробного опроса общественного мнения, который рассматривается как первая оценка избирателями политического потенциала каждого из вероятных кандидатов от республиканцев. Наиболее заметным сдвигом в настроениях избирателей после первых теледебатов республиканцев в июне стало подтверждаемое опросами ослабление поддержки президента Обамы, объясняемое непопулярным соглашением о повышении потолка государственного долга, падением на Уолл-стрит и сохраняющимся высоким уровнем безработицы. Поэтому качество президента Обамы как лидера стали основным объектом атак потенциальных кандидатов в президенты от республиканцев. Однако обмен мнениями однопартийцев-соперников обнажил также стратегические и политические расхождения между ними за 6 месяцев до первых праймерис, стартующих в Айове. Наблюдатели отмечают, что на этот раз среди претендентов на президентское кресло от республиканцев высок процент политиков с крайне консервативными воззрениями, даже по меркам этой партии, говорит Кэрол Хантер, редактор отдела политики крупнейшей в Айове газеты «Des Moines Register». Сейчас идут трения в самой республиканской партии между непреклонными последователями социального консерватизма и более умеренными представителями республиканского истеблишмента, которых часто ассоциируют с бизнес-сообществом. Первые выступают прежде всего за запрет абортов, отмену прав сексуальных меньшинств, за преподавание религии в школах, борются против любых ограничений на покупку и ношение оружия. Вторые же более всего озабочены проблемами экономики и фискальной политики. Некоторые из кандидатов, такие как бывший губернатор Миннесоты Тим Паленти, заявляет, что способны преодолеть внутрипартийные расхождения. Однако движение чаепития, толкающее республиканскую партию вправо, вносит новый заметный штрих в эту картину в лице своего фаворита, члена Палаты представителей от Миннесоты Мишел Бакман. Вокруг нее сплачиваются также социальные консерваторы, и здесь, в Айове, у нее сильная база. На вероятность дальнейших успехов Мишел Бакман в партийных голосованиях указывает и тот факт, что она по популярности занимает 2 место после республиканского лидера опросов, бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни. Другим ее серьезным соперником может стать губернатор Техаса, республиканец Рик Перри, заслугой которого считается создание в этом штате большого числа рабочих мест.
Рассказывал Алан Давыдов. Потенциальный голливудский блокбастер, повествующий о ликвидации Усамы Бен Ладена, стал объектом неожиданного внимания после того, как комментаторы усмотрели в этом проекте политический подтекст. Слово Евгению Аронову.
Режиссер Кэтрин Бигелоу и сценарист Марк Болл, создатели военной киноленты «Повелитель бури», получившей в 2009 году «Оскара», давно работают над фильмом об охоте американских спецслужб за Усамой Бен Ладеном. Майская операция по ликвидации Бен Ладена позволила им поставить логическую точку в сюжете своей кинодрамы, и на днях было объявлено, что фильм выйдет на экраны в октябре 2012 года, всего за 3 недели до президентских выборов. Достоянием гласности стало также то, что Белый дом предоставил Боулу и Бигелоу беспрецедентный доступ к высшим чинам Министерства обороны и ЦРУ, которые имели отношение к планированию операции, являющейся, по оценке обозревателей, ярчайшим достижением президентства Барака Обамы. Республиканцы, увидев в этом сотрудничестве Вашингтона и Голливуда политическую подоплеку, отреагировали бурно. Видный конгрессмен Питер Кинг направил юрисконсультам Пентагона и ЦРУ запрос с просьбой разобраться, не получили ли лица, не имеющие допуска к секретам, закрытые сведения, часть которых до сих пор недоступна самим законодателям. Есть ли основания для претензий к администрации Обамы относительно ее особого внимания и расположения к голливудскому проекту? Спросил я сотрудника Института Independence в Колорадо Дэвида Коппола.
Мне кажется, что нет, ответил Коппол. Корпорация Sony, которая выпускает фильм, хочет сделать еще один подарок избирательному штабу Обамы. В апреле она организовала крупное мероприятие по сбору средств на его предвыборную кампанию. В общем, нет ничего незаконного и неэтичного в том, что политик пользуется услугами большого медийного конгломерата, который желает содействовать его переизбранию. Режиссер Кэтрин Бигелоу известна как активный сторонник Обамы, которая в 2008 году открыто поддержала его кандидатуру, сказал Дэвид Коппол из Института Independence. Кстати, Голливуд не в первый раз выпускает фильм, приуроченный к президентским выборам, с целью повлиять на их исход. Политическая цель корпорации Sony, на мой взгляд, очевидна. Картина Бигелоу и Боула для того, чтобы возыметь желаемое воздействие на электорат, выходит в октябре. С коммерческой точки зрения, далеко не лучше месяцы для блокбастеров, которые студии придерживают по традиции к новогодним праздникам.
Рассказывал Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
А сейчас расскажем о новостях культуры. Одним из последних московских театров сезон закрыл «Современник». В его активе не только спектакль под названием «Враги. История любви», который будет номинирован на все театральные премии, но и работы молодых режиссеров. На другой сцене «Современника» молодой режиссер Кирилл Вытоптов поставил спектакль «Сережа» по двум рассказам Чехова «Учитель словесности» и «Страх», рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Бесконечным стоном, что все теплые театральные кресла заняты престарелыми режиссерами, а молодому дарованию совершенно некуда податься, верить не стоит. Во всяком случае, за пару сезонов только в Москве мы получили 4 отличных спектакля, поставленных выпускниками курса Сергея Жановача в молодежном театре, а «Современник» предоставил пространство другой сцены его же ученице Екатерине Половцевой, и еще Кирилл Вытоптов закончил мастерскую Олега Кудряшова, показал спектакль «Сережа», инсценировку двух рассказов Чехова «Учитель словесности» и «Страх».
Я знаю, конечно, что это условия жизни, воспитание заключили меня в этот тесный круг лжи, что вся моя жизнь есть не что иное, как ежедневная забота о том, чтобы обманывать себя, людей, и не замечать этого.
Чеховские рассказы объединены темами скоротечности жизни и страха перед обыденщиной, а еще остывающей любви не только к женщине, но и к делу, которому сперва служишь истинно, а потом по обязанности. Именно так выглядит путь главного героя, человека, рано женившегося и быстро охладевшего к жене, учителя, который сам не в состоянии раскрыть тему, которую предлагает для сочинения восьмиклассникам Пушкин как психолог. Этой ролью дебютировал Никита Ефремов.
Хорошо, извольте, я приведу вам пример. В то время был еще жених, ее супруг, но по неволе она вздыхала о другом, который сердцем и умом ей нравился гораздо более. Сей Гордисон был славный фраг, игрок и гвардии сержант, как он, она была одета, всегда по моде и к лицу, но, не спросясь ее за это, двинцу повели к венцу, и чтобы в России горе разумный муж ехал вскоре в свою деревню, где она... Бог знает, кем окружена, палась, ладно, сначала супругом чуть не развелась, потом хозяйством занялась, привыкла. Недовольна стала, привычка свыше нам дана, замена счастью, открытие большое вскоре.
Я не вижу здесь никакой психологии. Психологом называется тот, кто описывает изгибы человеческой души. Но это просто Прекрасные стихи, больше ничего.
Пушкин оказывается в этой инсценировке с автором Чехова. Фрагмент из «Евгения Онегина» начертан мелом на классной доске. Отдельные строки мокрой тряпкой стирают с доски ученицы, нестойкие в любви к поэзии. Много читают вслух и того, что ближе молодым людям. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. И того, что понятнее старшим. Привычка свыше нам дана, заменой счастью она. В голову тем временем лезут мысли про дикий образовательный стандарт, про отмену школьных сочинений и, кажется, неудавшуюся попытку превратить словесность в предмет на выбор. Жизнь вторгается в театр самым непредвиденным образом. Если со стандартом образовательным реформаторы преуспеют, то будущие поколения зрителей не смогут понять даже того эха, которым отзываются пьесы Чехова в его рассказах. И не смогут будущие жертвы образовательных реформ обнаружить здесь параллели с семейным счастьем Льва Толстого. Кстати, в режиссуре Кирилла Вытоптова довольно очевидно влияние автора спектакля «Семейное счастье» Петра Фоменко. Что ж, это настоящее семейное счастье, молодой режиссер, который выбирает для ориентира именно лучших учителей театральной славы. Народная артистка России Марина Голуб очень высоко оценила спектакль.
Очень важно, чтобы молодая часть труппы играла очень сложные вещи. И главное, что они играют образы, характеры. Здесь есть просто несколько грандиозных работ актерских. Мальчики потрясающие, Илья Лыков. Я прям получила невероятное наслаждение. Такое, знаете, шампанское даже я могу сказать, с пузыриками.
Марина Тимашева рассказывала о спектаклях Московского театра «Современник». Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этой программы. Томас Винслован о Чеславе Милоше. Обзор драматических спектаклей фестиваля имени Чехова. Книга «Становление и первоначальное расселение рода Омо». Программа «Поверх барьеров. Российский час». Сегодня 14 часов. Ну а сразу после краткой сводки новостей мы расскажем о саммите, неформальном саммите Организации договора о коллективной безопасности в Астане и принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, имеет ли смысл военный союз с республиками бывшего СССР.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В столице Казахстана Астане сегодня пройдет неформальный саммит Организации договора о коллективной безопасности. В Москве оппозиция сегодня вечером намерена пройти шествием по центру города в рамках Дня гнева, который проводится по 12 числам каждого месяца в защиту 12 статьи Конституции о праве на местное самоуправление. Крупный природный пожар, возникший в Волгоградской области вечером в среду, потушен. В России сегодня проходят мероприятия по случаю очередной годовщины гибели атомной подводной лодки «Курск» в августе 2000 года. Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу активистов оппозиции на отказ Минюста зарегистрировать партию «Другая Россия». В Махачкале в ходе завершившейся в четверг двухдневной спецоперации убиты 6 боевиков, в том числе один из лидеров экстремистов Абдулла Магомедалиев, известный под кличкой «Дауд». Власти Польши признали, что польская генеральная прокуратура передала Белоруссии финансовую информацию, которая позднее привела к аресту в Минске известного белорусского правозащитника Олеся Беляцкого. Соединенные Штаты объявили в четверг о новых санкциях в отношении властей Белоруссии за продолжающееся там преследование оппозиционных политиков, активистов и журналистов. Число жертв беспорядков в британских городах возросло до 5. В четверг вечером в больнице умер 68-летний Ричард Боуз, получивший тяжелые ранения во время погромов в лондонском районе Иллинг. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность ростом потерь среди мирного населения в Ливии. Европейский орган, регулирующий рынок ценных бумаг, объявил, что 4 страны Евросоюза с сегодняшнего дня временно прекращают короткие продажи в связи с неустойчивостью рынка. В США неудачей закончились в четверг очередные испытания сверхзвукового военного беспилотника.
Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в Астане состоится неформальный саммит Организации договора о коллективной безопасности, в который входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В этом году в ОДКБ председательствует Белоруссия, президент которой Александр Лукашенко неоднократно предлагал задействовать подразделения коллективных сил оперативного реагирования, КСОР, в противодействии попыткам цветных революций. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
25 июля в Минске Александр Лукашенко и генеральный секретарь ОДКБ Николай Бардюжа обсудили повестку дня предстоящего неформального саммита в Астане. Лукашенко заявил, что в первую очередь военно-политический блок ОДКБ должен разработать план действий на случай войны с бурлящим миром. Весь мусульманский мир бурлит, могут возникнуть обострения в Таджикистане, проблем хватает в Киргизии, Казахстан начинает подогревать со всех сторон, констатировал Лукашенко, высказав мнение, что страны-члены организации должны не только координировать, но и планировать свои действия. Однако, как считает международный обозреватель Роман Яковлевский, в этой связи у некоторых партнеров к Лукашенко могут возникнуть вполне конкретные вопросы.
В качестве гостя к Назарбаеву приедет Лукашенко, который не только президент Беларуси, а и председатель ОДКБ. Важно потому, что у него эстафету в следующем году должен принять именно Казахстан, президент Назарбаев. Интерес это вызывает в связи с тем, что, когда было озвучено об этом саммите в Минске, Лукашенко сделал заявление о потенциально террористических угрозах для ряда стран ОДКБ. И впервые среди этих стран был упомянут Казахстан. Оказавшись в так называемом Вашингтонском списке стран, откуда исходит потенциальная угроза терроризма, реакция была резко негативная, и Астана потребовала от Вашингтона объяснений и мотивации, почему он оказался в этом списке.
Наряду с этим руководство Белоруссии не оставляет попыток протолкнуть идею, которая позволила бы использовать военный контингент ОДКБ для защиты действующего режима на случай возможных беспорядков, как это случилось в прошлом году в Киргизии. Как раз накануне президентских выборов в Белоруссии в декабре прошлого года президент Лукашенко заявил, что в рамках ОДКБ могут быть предприняты некоторые меры по предотвращению цветных революций, что аналитики оценили однозначно. От имени ОДКБ Лукашенко хотел бы подавлять любые признаки инакомыслия на подконтрольном пространстве. Военные эксперты уже отмечали, характер тренировок и оснащения подразделений войск ОДКБ, бронспойты, травматическое оружие, шумовые гранаты и слезоточивый газ свидетельствуют о том, что сражаться их готовят не столько с внешним, сколько с внутренним врагом, которым вполне может оказаться оппозиция. Не появится ли в итоге соблазн использовать в личных целях коллективные силы оперативного реагирования и у других лидеров, которые фактически определили для себя пожизненные президентские сроки? Свое мнение высказывает Роман Яковлевский.
Добро на действия КСОРа даются только путем консенсуса, а не единолично кто-то там председатель. И я не вижу в реальности, чтобы этот консенсус существовал в применении КСОРа. Лукашенко, да, упрекал ОДКБ, бездействовал во время киргизских событий апрельских прошлого года, якобы не хватало нормативной базы. Хотел бы напомнить, членом ОДКБ остается Киргизия. Но недавно из Астаны в Бишкек переехал офис НАТО. А второе, Киргизстан обратился к НАТО, а не к ОДКБ, с просьбой об усилении своих южных границ Афганистана. Разве свидетельствовать может о силе ОДКБ, об эффективности? На такую полицейскую операцию в случае возникновения внешней угрозы. кто эту угрозу определит и как это по времени будет, совершенно не ясно.
Как считают аналитики, руководству Белоруссии придется приложить немало усилий, чтобы разрулить в свою пользу отнюдь невыигрышное положение дел. К примеру, официальный Минск практически открыто поддерживает Азербайджан в его территориальных спорах с членом ОДКБ Арменией, что, в свою очередь, нервирует Москву, которая вооружает Ереван. Руководство Киргизии объявило международный розыск обвиненного в государственных преступлениях экс-президента страны Курманбека Бакиева, который с апреля 2010 года скрывается в Белоруссии. Наконец, последние нелицеприятные высказывания Александра Лукашенко в адрес России и Казахстана могут привнести элемент натянутости в политический треугольник Медведев-Назарбаев-Лукашенко. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Имеет ли смысл военный союз с республиками бывшего СССР? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Прямо сейчас вы можете ответить на этот вопрос в прямом эфире, позвонив по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В течение всей программы мы принимаем СМС-сообщение на номер 8 903 743 2801. Работает московский пейджер 660 10 46. Вы можете прислать ответ по электронной почте, адрес mail@radiodefisvoboda.ru, и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. И начнем, пожалуй, с форума. Как раз Дмитрий из Екатеринбурга пишет, что нет, не имеет. Этот союз не только бессмысленен, но и вреден. Тут важны вопросы целеполагания, с кем воевать. Ну и дальше идут допущения различные. Андрей пишет, смотря какой союз, если речь идет о координации антитеррористических мероприятий, эффективной системе предупреждения при возникновении угрозы, совместной охране границ с нестабильными регионами, к примеру, с Афганистаном, борьбе с наркотрафиком, то ничего, кроме пользы от такого союза, нет. Если, как в старые времена, вместе готовится к вторжению танковых армат, то это бессмысленное мероприятие сведется к откатам и распилам. У нас есть звонок из Саратова. Юрий на линии прямого эфира. Юрий, как вы ответите на наш вопрос?
Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий.
Кувшин разбит, его уже не склеить. А склеенный воды держать не будет. Нужен новый гончар и новый кувшин. У меня все. До свидания. Спасибо вам.
Вот такой ответ мы получили из Саратова. Это был Юрий, наш слушатель, в прямом эфире. Продолжу читать сообщения, которые присылают нам наши слушатели. Николай пишет. Любые действия, способствующие объединению бывшей территории Советского Союза, оправданы, потому что они выгодны всему населению этих территорий, считает Николай. Слушатель Волков отвечает нам вопросом на вопрос, а НАТО это вопросов не вызывает. Конечно, у нас были вопросы и об этом союзе. Нет, не имеет, пишет Рудольф и Сталина, им выгодно быть в таком союзе с Россией, а России престижно. Давайте послушаем еще один ответ нашего слушателя, это Николай. Николай, доброе утро.
Здравствуйте. Это со мной связь?
Да, Николай, мы вас слушаем.
А, это во главе Лукашенко и Казахстана этот заговор какой-то, на самом деле, новых диктаторов, подобие на Каддафи, чтобы гарантировать себе власть невменяемую и протесты и левых позиций, и демократии оживления, когда было в Киргизии примера, что плохое, что ли, заменили старое правительство на новое, это демократия, оживление. А Лукашенко боится от всякой демократии, от всякой оппозиции, казнит, судит, и Каддафи, по пути Каддафи он идет. И хочет, чтобы другие с него брали пример, и Россия.
Это мнение нашего слушателя из Мордовии. На линии прямого эфира был Николай. И еще одно сообщение успею прочитать с сайта с форума на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Евгений из Баку пишет: если под Россией понимать номенклатуру партийного коммунистического прошлого, Комитет государственной безопасности с управлением коррупционного режима Путина, то, конечно, стоит им иметь военный союз с республиками такого же диктаторского и коррупционного прайда. Ведь этот союз какой-никакой, а гарант сохранения их нелегитимной власти. Под щитом ядерного прикрытия они еще долго будут морозить свой народ и заодно цивилизационный мир. Ну что ж, вот такие ответы мы получили в первом части нашей программы на вопрос, Имеет ли смысл военный союз с республиками бывшего СССР? В 9:30 мы вновь продолжим общение с нашими слушателями.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Сергей Синицкий.
Общий объем экономики России, по предварительным данным Федеральной службы статистики, во втором квартале увеличился на 3,4% к уровню апреля-июня прошлого года. В первом квартале рост ВВП России составил 4,1%. Индексы ведущих фондовых рынков в Европе повысились в четверг примерно на 3%, отыграв часть потерь в среду, когда они упали на 3,5% на опасениях расширения долгового кризиса. В Европе. Рынки стран Азии закрылись в среду разнонаправленно. В Японии главный биржевой индекс снизился на 0,6%, в Гонконге на 1%, тогда как в Китае основной индекс повысился на 1,3%, а в Южной Корее на 0,6%. На российском фондовом рынке главные индексы после падения в среду на 4,5% в четверг впервые на этой неделе по итогам торгов повысились примерно на 0,5%. Мировые цены на нефть после роста на 4,5% в среду в четверг повысились менее чем на 1%. В целом за последние 3,5 месяца нефть подешевела более чем на четверть, хотя цены по-прежнему остаются на высоких уровнях. Международное энергетическое агентство считает это одним из главных факторов прогнозируемого им замедления роста общемирового спроса на нефть в 2011 году. Международные резервы России за неделю с 29 июля по 5 августа увеличились на 0,5% и составили в целом 537,7 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают сегодня две страны мира – Китай и Япония. В Китае их объем составляет 3 триллиона 200 миллиардов долларов, а в Японии 1 триллион 100 миллиардов. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в первой декаде августа не изменилась и составила, как и в течение июля, 7,88% годовых, сообщил Центральный банк. Для сравнения, в середине 2009 года, когда Банк России организовал такой мониторинг, средняя ставка в тех же 10 банках составляла около 15%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Ну а я добавлю, что курс доллара на сегодня 29 рублей 42 копейки, курс евро 41 рубль 91 копейка. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 9.
«Радио Свобода» новости.
В столице Казахстана Астане сегодня пройдет неформальный саммит организации договора о коллективной безопасности. В Москве оппозиция вечером намерена пройти шествием по центру города в рамках Дня Днева, который проводится по 12 числам каждого месяца. В России проходит мероприятие по случаю 11-й годовщины гибели атомной подводной лодки «Курск». Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу активистов оппозиции на отказ Министерства юстиции зарегистрировать партию «Другая Россия». В Махачкале в ходе завершившейся в четверг двухдневной спецоперации убиты 6 боевиков. В Волгоградской области из-за крупного лесного пожара объявлен режим чрезвычайной ситуации. Соединенные Штаты объявили в четверг о новых санкциях в отношении властей Белоруссии за продолжающиеся там преследования оппозиционных политиков, гражданских активистов и журналистов. Число жертв беспорядков в британских городах возросло до 5. В четверг вечером в больнице умер 68-летний Ричард Боулс, получивший тяжелые ранения во время погромов в лондонском районе Илинг. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность ростом потерь среди мирного населения в Ливии. Президент США Барак Обама обсудил вечером в четверг в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом положение в Сирии. Стороны согласились в необходимости перехода к демократии в этой стране. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас о главных темах на страницах российских, свежих российских газет расскажет моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. «Украина с одного газа не понимает». Это заголовок первополосной публикации в «Коммерсанте». И пишет газета о том, что период сближения и стабильности в отношениях России и Украины, начавшийся с приходом к власти в Киеве Виктора Януковича, завершился. Это отчетливо показала вчерашняя встреча Дмитрия Медведева с президентом Украины в Сочи. Украинский лидер начал переговоры с намека на возможность подать на Россию в суд. А президент Медведев с признанием, что в отношениях двух стран много проблем. По данным «Коммерсанта», ни одно из них вчера решить не удалось. Москва и Киев спорят о цене на газ и перспективах вступления Украины в таможенный союз. Источники же «Коммерсанта» в правительствах двух стран готовятся к затяжному противостоянию вплоть до газовой войны в предвыборную зиму 2012 года. Помимо этого, сообщает «Коммерсант» о том, что вчера сотрудники СКР и ФСБ провели обыск в кабинете начальника главного управления МВД по Московской области генерал-полковника Николая Головкина, проходящего свидетелем по делу о крышевании правоохранительными незаконных игорных заведений. По стечению обстоятельств следственные действия с участием генерала возобновились после того, как вступило в силу решение Тверского райсуда Москвы, оставившего без рассмотрения иск Николая Головкина к «Коммерсанту». В нем генерал требовал опровергнуть показания свидетеля по делу, опубликованные в газете, о том, что ему передавали через посредника 50 тысяч долларов ежемесячно за покровительство незаконного игорного бизнеса. Ну и тему вот этих самых свидетелей по делу о крышевании незаконного игорного бизнеса продолжает газета «Ведомости». Пишет издание о том, что вслед за подмосковными прокурорами в дело все больше вовлекается областная полиция, но реальный срок за взятку получила соратница одного из основных свидетелей обвинения, разоблачившего полицию и прокуроров. Мособлсуд приговорил вчера замглавы Серпуховского района Елену Базанову к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей. Она признана виновной в превышении должностных полномочий и получении взятки за передачу в собственность муниципальных земельных участков. Пишет газета «Ведомости» и о том, что, несмотря на юный возраст, сын Романа Абрамовича Аркадия решил заняться нефтегазовым бизнесом. Компания «Золотов Ресурсы», где 17-летний Аркадий контролирует 40%, в течение полугода может приобрести нефтегазовые активы в бывшем Советском Союзе. Ну и, кроме этого, как стало известно «Ведомостям», самый богатый чиновник России Владимир Коган подал заявление об отставке. Строительство дамбы в Санкт-Петербурге, за которую он отвечал, закончено. Теперь Коган вернется в бизнес. «Ведомости» отмечают, что за время руководства Коганом вот этим строительством Счетная палата выявила там немало нарушений. Вчера премьер Владимир Путин поручил главе Института социально-экономических и политических исследований Николаю Федорову активизировать борьбу над совместной программой «Единая Россия» Общероссийского народного фронта и подчеркнул, это больше, чем просто партийная программа. По мнению экспертов, опрошенных независимой газетой, в жизни фронта начался новый этап подготовки не к парламентским, а к президентским выборам. И заявление Путина призвано поддержать ОНФ, поскольку именно эта структура, вероятно, должна сыграть важную роль весной 2012 года. Впрочем, некоторые собеседники НГ сомневаются, что фронт может стать серьезной опорой для участника президентской гонки. Ну, а «Известия» тоже вот об этой программе пишут и отмечают вот какое обстоятельство, что Она будет вынесена на всенародное обсуждение в конце августа, и один из вопросов, который авторы документа предлагают на суд общественности, увеличение возраста, с которого молодые люди будут иметь право покупать алкоголь и табачные изделия. Предлагается, по примеру США, этот возраст поднять до 21 года. Российская газета публикует новый минимальный ассортимент лекарств, которые обязательно должны быть в наличии в любой аптеке. 57 наименований лекарств содержит этот список, он утвержден приказом Минздравсоцразвестия. Ну и пишет газета о том, что же делать, если вы не нашли в аптеке вот этих вот лекарств. Вчера Верховный суд Республики Алтай отменил оправдательный приговор фигурантам дела об охоте на горных баранов, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщают несколько изданий. Обвиняемые снова предстанут перед судом Кошагачского района Республики. Однако, даже если суд вынесет обвинительный приговор, ВИП-охотники не понесут наказание, так как срок давности преступления истек. Предварительное слушание по делу пятерых обвиняемых в участии в беспорядках 11 декабря на Манежной площади, связанных с убийством болельщика Егора Свиридова, началось в четверг в Тверском районном суде Москвы. Все участники процесса подтвердили факт своего присутствия на площади, но не согласились с выдвинутыми против них обвинениями. Заключение газет. Суд выглядит пока фарсом. Сообщают газеты и о том, что Михаил Прохоров, возглавивший полтора месяца назад партию «Правое дело», вчера созвал пресс-конференцию в связи с тем, что региональные власти стали массово противодействовать его рекламной кампании. Также он заявил, что готов стать премьер-министром, но на определенных условиях и если его устроит следующий президент.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы подготовила Валерия Шабаева. А сейчас о рейтингах. Рок-музыкант Юрий Шевчук потребовал извинения от журнала Forbes за публикацию ложной, по утверждению певца, информации о его доходах. Согласно списку 50 главных российских знаменитостей, за год он заработал 1 миллион долларов, поэтому в рейтинге Шевчук занимает 45-е место. Журнал Forbes, в свою очередь, обещает опровергнуть эту информацию, но лишь в том случае, если представители группы ДДТ предоставят редакции достоверные сведения о доходах певца. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил, что информация о его доходах, опубликованная журналом Forbes, сильно преувеличена. «После публикации этого рейтинга все просят у меня в долг», — заявил Интерфаксу сам певец. Согласно списку, Юрий Шевчук занимает 45-е место в рейтинге главных российских знаменитостей, обойдя тем самым Сергея Шнурова, Гошу Куценко, Ларису Долину, Андрея Кончаловского и писательницу Дарью Донцову. Рок-музыкант возмутился и тем, что его имя поставили рядом с, цитирую, «разносчиками псевдокультуры», ведь в отличие от актеров, вошедших в список Forbes, группа ДДТ даже на корпоративах выступать отказывается. Между тем, согласно рейтингу издания, с 1 июля 2010 года по 30 июня 2011 Юрий Шевчук заработал 1 миллион долларов. На основе чего составляется этот список? На этот вопрос «Радио Свобода» ответил заместитель главного редактора журнала Forbes в России Николай Мазурин.
Этот рейтинг составляется по трем параметрам. Основной параметр – это доход знаменитости за год, внимание персонажу средств массовой информации – печатными. Третий параметр – это интерес публики в интернете. Собственно, Юрий Шевчук попал в этот рейтинг знаменитостей не потому, что он очень богатый, а потому, что к нему был повышенный интерес. А это связано, как я полагаю, с его активной жизненной позицией. Защиту Химкинского леса, ходил на митинги несогласных, представился Путину как юромузыкант.
Как заявил Николай Мазурин, рейтинг издания составляет и с учетом статистики запросов в интернете. И это единственное, что Юрий Шевчук оценил по достоинству. Сам певец от комментариев отказался, мотивируя это тем, что находится за границей. Пиар-менеджер группы ДДТ Елена Вишня передала слова Шевчука «Радио Свобода». Чем он действительно гордится, так это 3 миллионами запросов в интернете. В этом и состоит настоящее богатство группы.
На самом деле группа 2 года уже работает над новой программой записи нового альбома. Гастроли в это время были крайне редки. Семьи музыкантов, конечно, не голодают. Группа даже в котором роде погрязла в долгах. По поводу журнала Forbes все однозначно. Значит, Юрий требует извинения и опровержения журнала. Мы связывались с журналом Forbes И господин Мазурин как бы отказался нам сообщить источник такой информации. Поэтому мы сейчас отправляем официальный запрос. Со своей стороны мы готовы предоставить налоговую декларацию. Если они как бы извинятся и публикуют опровержение, то на этом дело как бы и закроют.
Как рассказал сам замглавного редактора Forbes Николай Мазурин, почти никто из списка добровольно данные о своих доходах не предоставляет. И, по его мнению, это связано с налогообложением. Может ли Юрий Шевчук скрывать информацию о своих доходах и на основе чего Forbes составляет свою статистику, рассуждает продюсер Иосиф Пригожин.
Я допускаю погрешность. Forbes, в принципе, уважаемое издание. Есть наверняка какие-то контакты и связи. Они не знают о долгах. Элементарно, если вы ходите на сайт артиста, берете график, вы звоните в кассу и спрашиваете, а сколько стоит билет? Среднюю стоимость умножаете на количество мест и получаете доход. Как правило, в среднем 50% составляет гонорар. С уважением музыканту, наверное, у него не так много корпоративов. Я не думаю, что он прячет, да, информацию. Наверняка у многих артистов существует долги.
Между тем, не только Юрий Шевчук утверждает, что данные о доходах журнал Forbes публикует неверные. Балерина Анастасия Волочкова, которая заняла 23-е место в рейтинге главных российских знаменитостей, рассказала Радио Свобода, что за этот год заработала гораздо больше, чем 800 тысяч долларов.
На мой взгляд, вообще неэтично лезть в карман людям известным. Я могу сказать, что информация совершенно неверная. Я никогда не считала это важным, потому что мне не только концерты носят доход, это и контракты мои рекламные. Я вообще как-то совершенно вот с негативом отношусь к этому журналу. И первая составляющая всегда бесценна. Сколько у меня и зрительских оваций. На основе чего? На основе того, какая у меня есть недвижимость, или на основе этих концертов есть корпоративные мероприятия. Извините, получая деньги просто так, не фиксируя их нигде. Так бывает. Когда я трачу деньги на детский концерт и сама за свои деньги оплачиваю аренду зала, мне интересно просто, вот эти люди, которые статистику ставят, они учитывают эту расходную часть.
Собирается ли издание извиниться перед рок-музыкантом Юрием Шевчуком, как певец того и требует? Замглавного редактора Forbes Николай Мазурин заявил, что это зависит от того, предоставят ли представители певца его группы ДДТ достоверные данные о своих доходах.
Это наша журналистская оценка валового дохода, который могла получить группа ДДТ за указанный период. Оценка эта основана на общении с так называемыми участниками рынка, музыкальными продюсерами, с агентами. Я не очень понимаю, за что мы должны извиниться. По-моему, его лично не устраивает соседство с какими-то другими артистами. Если у нас будет доподлинная информация о его доходе, то мы опубликуем опровержение.
Первое место в рейтинге 50 главных российских знаменитостей по версии Forbes занял певец Стас Михайлов. За год он заработал почти 20 миллионов долларов. На втором месте теннисистка Мария Шарапова. Третью строчку списка заняла Алла Пугачева. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Слушайте в следующем часе утренние информационные программы «Время свободы». Несколько оппозиционных движений проводят сегодня в 20 городах России акцию под названием «День гнева». Неформальный саммит ОДКБ в Казахстане. Об этом мы сегодня говорим с нашими слушателями. Вопрос звучит так: имеет ли смысл военный союз с республиками бывшего СССР? В середине часа у нас интервью с экспертом и... мы принимаем звонки наших слушателей, ждем ответов на этот вопрос. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Не забывайте, что вы можете также присылать нам смс-сообщение, сообщение на пейджер или по электронной почте.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».